Глава 11. Тайна Марии Целесты. «Ничего страшного», — сказала себе Алиса. «Хоть с острова удалось вырваться». Паруса хлопали под ветром. Корабль разворачивала бортом к волне, и он начинал опасно крениться. Алиса подбежала к штурвалу и попыталась повернуть его, чтобы корабль не опрокинулся под ударами волн. Но ее сил не хватало, чтобы управлять большим судном. «Эй!» — крикнула Алиса. «Помогите мне кто-нибудь! Куда вы все задевались?» На спасательном круге, который висел рядом со штурвалом, было написано название корабля — «Мария Целеста». «Так это же и есть самый загадочный корабль на свете!» — подумала Алиса. «Неужели он до сих пор скитается по волнам, подобно летучему голландцу? Неужели даже современная техника, которая позволяет увидеть иголку в стоге сена с луны, не смогла его отыскать?» Каждый ребенок помнит, что значит это название. Но если вы случайно болели в тот день, когда вам рассказывали о нем в школе, или ваша любимая учительница сама заболела в тот день и из-за этого забыла или не смогла поведать вам ужасную историю Марии Целесты, то я отниму у вас и у Алисы несколько минут для того, чтобы рассказать вам о ней. Давным-давно, во второй половине XIX века, один ничем не примечательный пароходик топал себе через Атлантику, и вдруг с него заметили паруса. Когда пароход сблизился с парусником, и капитан посмотрел на него в бинокль, то обнаружилось, что парусник называется Мария Целеста, но на борту никого не видно. Да к тому же парусник не отвечает на сигналы и звуки сирены. Что-то неладно. Капитан приказал спустить шлюпку, и вскоре моряки поднялись на палубу Марии Целесты. И что же они там обнаружили? Все и никого. То есть все вещи были на месте, даже горячий чайник на плите в камбузе, даже швейная машинка жены капитана и колыбели их малютки, и даже шлюпки были на месте. Ни записки, ни слова, ни следа. Если бы случилось восстание или драка, если бы напали пираты, то наверняка на судне образовался бы беспорядок. Беспорядка не было. Значит, произошло что-то такое страшное, что люди все кинулись за борт. Что они, одновременно с ума сошли? Так эту загадку никто и не решил. В наши дни некоторые люди стали говорить, что виноваты, скорее всего, пришельцы, инопланетяне. Они украли всю команду, включая малютку, и те оказались на далекой звезде. Так что вы можете представить удивление Алисы, когда она сообразила, что корабль, куда она попала, и есть та самая Мария Целеста, которая должна была давным-давно сгнить или утонуть. А если она не утонула? Между тем остров Элис медленно удалялся. Мария Целеста держала курс к Шотландскому берегу. На ее борту находилась девочка Алиса Селезнева, которой некуда было деться, потому что даже хорошему пловцу не следует нырять в океан так далеко от берега. И придется ждать, пока кто-нибудь заметит этот парусник, удивится тому, что делает парусник в конце 21 века, и увидит на борту несчастную девочку. Ох, и неуютно было Алисе. Надо бы спуститься внутрь Марии Целесты, но страшновато. Думала ли она вчера, что на следующий день попадет в опасное приключение, и еще неизвестно, вернется ли когда-нибудь домой. И тут Алиса услышала странный шум, невнятные голоса. И было в этих голосах нечто странное и неприятное. Алиса подумала: «И хорошо, что я не успела забраться внутрь парусника». Из люка показалась голова. Голова была встрепанной, глаза человека бешено вращались. «Ура!» — закричал он. «Скорее к шлюпкам!» Человек вылез из люка, и тут оказалось, что он совершенно голый, но сам почему-то не обращает на это никакого внимания. Следом за ним вылез еще один мужчина, постарше, можно сказать, старик, и он тоже был не одет. Но когда на палубе появилась женщина средних лет и очень толстая, Алиса совсем удивилась. Женщина была совершенно обнаженной, как греческая скульптура Венеры, но в остальном на Венеру похожа не была. И так один за другим на палубу выбралось человек 20. Оказывается, они скрывались внутри, в трюме. На Алису они внимания не обращали, да и друг на друга не глядели. Сначала Алиса хотела их окликнуть, но вскоре сообразила, что все это очень странно. Голые люди спешили, они спускали шлюпку. Они дрожали, утренний ветер был холодным, порой принимался дождь. Но никто и слова не сказал о дожде. Люди вообще мало говорили, они были заняты делом. Наконец, шлюпка пошла вниз. Вскоре ее дно ударило о воду и поднялся столб брызг. Шлюпку качало на волнах и било о борт. В этот момент, словно кто-то неслышный для Алисы, громко приказал голым людям ринуться вниз. Они прыгали с борта, торопились попасть в шлюпку, но даже Алисе было видно, что не все угадали, куда прыгать, и некоторые промахнулись. Они барахтались в волнах, и никто им не помогал, их даже не замечали. А когда Алиса кинулась к борту и потащила за собой большой тяжелый спасательный круг, на нее никто не обратил внимания. Круг бухнулся в воду и поплыл к шлюпке. Кто-то вцепился в него, но вскоре шлюпку людей в воде отнесло волнами в сторону, и они скрылись из глаз. «Какой-то ужас!» — сказала Алиса вслух. Недаром профессор Синг, который что-то знал, уговаривал ее не снижаться к паруснику. Но она не успела как следует задуматься, потому что из люка вылез человек в капитанском мундире с подзорной трубой в руках. Он подошел к штурвалу и стал смотреть вперед. Следом за ним из люка появился матрос. Нет, трое матросов, один за другим. Все они были одетыми и на первый взгляд выглядели совершенно обыкновенно. Один из матросов подошел к штурвалу, и капитан приказал ему: «Держись за эту штуку и верти, чтобы мы на скалы не налетели». «Ну и капитан», — — подумала Алиса. «Штурвал штукой называет, наверное, шутит». Из люка показался совсем маленький матрос с очень длинными худыми руками. Алиса молчала и не подходила к ним. Она поняла, что-то с этими моряками неладно. Они в чужой одежде, в одежде с чужого плеча, как ряженые. В этот момент матросик с длинными руками заметил Алису. «А ты что здесь делаешь?» — спросил он веселым и слишком знакомым голосом. «Это был вампир Полумракс!» «Как вы сюда попали?» — ахнула Алиса. «Вы же остались на берегу!»
«У нас, волшебников, есть свои маленькие секреты!» — усмехнулся вампир Полумракс. И как он ни старался быть похожим на моряка, сквозь маску Алиса увидела вампирью рожицу, морду летучей собаки.
«А эти люди?» — спросила Алиса, показывая вдаль, где скрылась шлюпка.
«А это и есть команда корабля», — ответил вампир и тонко захохотал. «Бывшие люди, а теперь просто существа. Чуешь разницу?»
«Зачем вы это сделали?» — спросила Алиса.
«А что мы сделали?» — переспросил капитан, подходя к ней поближе.
И Алиса поняла, никакой это не капитан, а обыкновенный хищный тролль, существо страшное и коварное. «Эти люди были голые», — сказала Алиса.
«Они так спешили поделиться с нами своей одеждой», — засмеялся тролль, — «что забыли надеть что-нибудь взамен».
Услышав эти слова, остальные оборотни расхохотались, как будто и в самом деле услышали что-то смешное. «Но почему?» Вампир Полумракс посмотрел на Алису, потом обернулся к своим друзьям, которых на палубе уже набралось штук 15. Они молча кивали, и Полумракс кивал им в ответ. А когда эта странная церемония закончилась, вампир повернулся к Алисе и произнес.
«Мы тут молча посоветовались с моими товарищами-оборотнями и решили, раз мы тебя, Алиса, все равно будем вынуждены убить ввиду твоей вредности и опасности для нас, то не страшно раскрыть перед тобой наши карты, тем более что нам самим очень хочется их открыть».
Оборотни загудели, захлопали в ладоши, заурчали. Они были согласны с Полумраксом.
«На то мы и волшебники, на то мы и оборотни, что можем превращаться, мерещиться и казаться людям. А они, как запутаются, становятся нашими покорными рабами».
«Покорными рабами!» —
с удовольствием повторили оборотни.
«Но нам настала пора завоевать землю», — продолжал Полумракс. «А то мы уже вторую неделю впустую плодимся на ничтожном островке. Как лучше всего перебраться на материк?»
«Так, чтобы никто не догадался!» — воскликнул толстый тролль-капитан.
«И чтобы нас приняли за людей!» — поддержал его волк, который временно был не волком, а простым матросом.
«И вы думаете, что вас отличить от людей нельзя?» — спросила Алиса. «Я же отличила?»
«С тобой мы еще разберемся», — мрачно пообещал вампир. «А с остальными мы справимся. Если кто-нибудь посмотрит на нас сверху, то он подумает, вот плывет туристический парусник Мария Целеста, и на его борту видны матросы и капитан. Все в порядке, они нам машут ручкой».
И, произнеся эту тираду, Полумракс помахал крылом, которое пролетающим сверху облакам должно было показаться длинной рукой. И если там в самом деле был бы наблюдатель, он наверняка не заподозрил бы ничего неладного.
«А уж когда мы подойдем поближе, — прорычал тролль, — то сможем любого заколдовать. Видела, как команда этой шаланды разделась и в шлюпку попрыгала? Это они нас послушались. Им и в голову не пришло ослушаться. Мы же нечистая сила, непобедимая нечистая сила, — откликнулись остальные.
«Если я вас разгадала, значит, смогут и другие», — упорствовала Алиса.
«Ты нас временно разгадала, потому что знала, с кем имеешь дело. Но остальное население Земли об этом не подозревает. А с тобой мы справимся. Сейчас ты почувствуешь нашу силу».
Вампир Полумракс впился в лицо Алисе своими черными колючими глазками и принялся повторять:
«Слушайся свою маму! Я твоя мама! Ты должна меня слушаться!»
Алиса понимала, что это вампир и никакая не мама, но глаза отказывались ей подчиняться. Словно сквозь туман ей мерещились мамины глаза, и слышался мамин голос.
«Алиса!» — настойчиво спрашивал голос. «Куда ты спрятала яйцо со смертью Кощея?»
Алиса поняла, что ни в коем случае нельзя признаваться. Это не мама с ней говорит, а вампир. Она прикусила губу, чтобы не проговориться, а сладкий голос, так похожий на мамин, продолжал твердить:
«Не надо никому отдавать это яйцо, береги его, только проверь, хорошо ли оно спрятано, проверь, посмотри».
Алиса поняла, что мама, а может и не мама, говорит правильную вещь. Обязательно надо проверить, хорошо ли спрятано каменное яйцо, а то вампир до него доберется. Алиса проверила карман куртки. Он был застегнут и чуть оттопыривался. Все в порядке, яйцо на месте, его никто не найдет. И тут же Алису разбудил громовой хохот оборотней. Ах, как они радовались! Некоторые даже по полу катались от радости.
«Обманули дурака!» — кричал тролль. «На четыре пятака!» — вторил ему волк.
Видно, это была поговорка каменного века или ледникового периода. А вампир уже выхватил из кармана Алисы каменное яйцо и катал его в руках, как горячую картофелину.
«Ура!» — кричали оборотни. «Теперь у нас будет свой великий бессмертный вождь! Берегись, земля! Пришел конец власти людей! Пришла наша пора!»
С Алисиных глаз словно пелена слетела. Теперь ей стало понятно, почему моряки с Марией Целесты так покорно покинули корабль. Она кинулась к вампиру, чтобы отобрать яйцо, но оборотни догадались, что она будет сражаться, и крепко ее держали. «Как вам не стыдно?» — кричала Алиса.
«Я тебя не понимаю», — откликнулся вампир. «Разве это твое яйцо?»
«Оно зоопарковское».
«Откуда оно попало в зоопарк? Неужели ты не догадалась, что так называемые археологи без спроса забрались в развалины замка Кощея и вытащили то, что им не принадлежало? Смерть принадлежит своему хозяину. Мы еще в суд подадим на этого директора и всю вашу компанию. Никто не разрешал вам вмешиваться в нашу жизнь и в нашу смерть».
«Вот бы и поговорили с директором», — сказала Алиса.
«Мы не можем говорить с каждым мелким директоришкой», — ответил вампир. «У нас великие планы завоевания земли. Зачем нам свидетели?»
И тут Алиса поняла, что вампир занят собственными мыслями и на нее не смотрит, и она кинулась на него, чтобы отобрать яйцо. Конечно, этот поступок был глупым, хотя бы потому, что бежать с корабля Алисе было некуда. Все равно бы ее настигли. Да и отнять яйцо было нелегко, ведь Алиса куда слабее Полумракса, злобного властителя волшебного мира. Но тут случилось нечто совершенно неожиданное. Когда Алиса кинулась на вампира, тот отпрянул в сторону, словно сильно испугавшись, и ударился спиной о перила. Он поднял крыло с когтями, в которых было зажато яйцо. И в тот момент, когда Алиса со всего размаха врезалась в вампира, когти разжались, и каменное яйцо с жизнью и смертью Кощея Бессмертного бухнулось в море. Все смотрели, как оно летит, и никто не успел его заколдовать и вернуть. Еще секунда, и яйцо коснулось воды. Поднялся фонтанчик брызг, и яйцо пропало навсегда.